Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Fantasy Football Fantasy. И как вы могли заметить, у нас сегодня нету заставки, к сожалению. Наш звукорежиссер Антон уехал сейчас в отпуск и не сможет обработать как надо этот выпуск. Но мы все равно решили, что выпуск нужно делать. Ну, точнее, мы решили, но потом так получилось, что многие из нас не смогли на этой неделе поучаствовать в записи, поэтому... К сожалению, всего лишь только буду я сегодня, и я все равно решил записать подкаст и рассказать о самых интересных событиях, которые были на прошлой неделе, поговорить о травмах, о тех игроках, которые не очень себя проявили, от которых, наверное, ждали больше, стоит ли на это как бы реагировать, или это все-таки первая неделя. Также поговорим еще немножко о рукисах, ресиверах, о том, как они себя проявили на первой неделе, кто лучше, кто хуже. И сделаем небольшой рэнкинг мы там у себя в редакции, поэтому я думаю, начнем. Но перед тем, как начать, все равно напомню вам, что не забывайте слушать нас везде, где вы нас слушаете, там Apple Podcast, я не знаю еще. Я просто больше чаще всего, если вижу его, то в Apple Podcast наш подкаст, можно сказать, там слушают его чаще, как я понимаю, также есть на других платформах, мы его выкладываем на подстере, поэтому не забывайте, заходите также в чат FFF, наш храм фэнтези-футбола, где идут постоянные дискуссии, споры по поводу разных игроков, стоит ли паниковать, не стоит, там обсуждения каждый день меняются, так что если вам нужно фэнтези-общение, заходите. Ну а если вам нужна дополнительная какая-то продвинутая информация по фэнтези-футболу, мы сделали специально Boosty, который можно подписаться, ссылка будет в описании, там есть много интересных рэнкингов, статей, от разных авторов, которые делают свой анализ. Поэтому, если вы хотите еще чуть глубже копнуть, присоединяйтесь. Мы также еще там у нас три тира. Помимо всех этих статей и рэнкингов, мы также помогаем еще с лайнапом. И теперь, как вы поняли уже, что записываем там свой такой небольшой вейвер-подкаст. Ну, точнее, у нас получается... У нас небольшой, как вы знаете, не получается подкаст, поэтому по понедельникам у нас там лайвстримы, и у нас первая реакция плюс вейверы, мы это обсуждаем более-менее вместе, так что заходите, подписывайтесь. Ну, а мы начнем. Начнем, как всегда, с травм, которые более-менее стали уже сейчас к этому моменту понятны. Самая главная, наверное, травма первой недели – это травма Дака Прескотта. И главный вопрос, наверное, даже не по Даку, как бы, потому что там, я понимаю, до шестой недели мы его не увидим, у него проблемы с пальцем, большим пальцем на правой руке, поэтому про него тут будет сложно что-то сказать. Если он у вас есть, если вы играете в лигу с одним QB, я думаю, его нужно сбрасывать, я не вижу смысла в том, чтобы его стэшить. Вот. Но главный вопрос, наверное, это... По ресиверам, точнее даже не ресиверам, а по ресиверу, потому что CeeDee Lamb на первой неделе ничего особо не показал, даже играя с Даком Прескоттом, и все нападение выглядело достаточно, как сказать, достаточно плохо, если мягко сказать, первый драйв был достаточно неплохой, а все дальше что-то не шло, не шел ни вынос, не шел ни пас, ни... странные какие-то плей были достаточно немного непонятные. Но, в общем, если посмотреть, CeeDee Lamb получил 11 таргетов, он почти не уходил с поля, он был все время задействован в пасовой игре, и это та вещь, которая вот изначально перед этим сезоном у него была под вопросом, то есть, ну, в прошлом году он не так много проводил время и не так много, вот как есть такая для ресиверов, на самом деле даже иногда не снэпы важнее, а route participation, то есть как бы как часто он бегает маршруты. И здесь получалось так, что он почти не уходил с поля и в 98 случаях бегал маршрут. В прошлом году это показатель был у него, по-моему, в районе 70 всего лишь. Так что скачок в 20% это, конечно, очень хорошо. Таргет шер 26% это лучший показатель в команде, это тоже очень хорошо. То, что его очень много используют на плей-экшенах больше, чем кого-то, это замечательно. Два ресепшена – это, конечно, ужасно, потому что из 11 таргетов выловить всего лишь два паса. Здесь, мне кажется, больше проблем зарыта в самом Далласе и в самом нападении, что там, плюс еще играли их против хорошей защиты, там похорошо прикрывала Лэмбо. И проблема здесь то, что если раньше был хотя бы Амари Купер, был тот же Седрик Уилсон, это все-таки достаточно такие были сигнальчики для защиты, что это угроза для их защиты. Для того, чтобы оставить Даллас, нужно не только останавливать CD Lamb. Сейчас получается так, что, по-моему, все крутится только Lamb, а остальные все игроки, которые у них сейчас есть, Браун и Хьюстон, это не игроки, которые... на которых защита вообще обращает внимание. Поэтому, мне кажется, у Лэмбо была проблема с тем, чтобы вылавливать некоторые мячи, потому что если даже посмотреть на записи, на пленку, то увидите, что там не было прям такого, что Лэмб как что-то прям дропал. Ну, там было два, наверное, ну, нет, даже один, наверное, такой неудачный, как бы, игра самого Лэмба. Остальные все в основном были либо плохие передачи, либо хорошие прикрытия. Тут, конечно, я... Понятное дело, что играли против Тампа, и я не думаю, что на самом деле, имея 11 таргетов, игрок уровня Лэмб будет постоянно вылавливать всего лишь 2, но тут включается еще, как я говорил, проблема того, что теперь будет Купер Раш, а не какой-то другой, а не Дак Прескотт. Не какой-то другой, а Дак Прескотт. Квотер. Если посмотреть на прошлый год, на 8-й неделе Купер Раш играл вместо Дака Прескотта, и тогда Лэмб набрал 17 очков. Сказать, что с Купер Рашем игра CD Лэмба не станет хуже, это невозможно. Конечно же, она станет хуже. Я думаю, что тут именно потолок, который у него изначально был, и вот то место, где он уходил, все предполагали, что именно с Даком, если он сделает шаг вперед и на него будут больше играть, то он может быть вообще VR1. Сейчас, я думаю, уже такого вывода сделать будет почти невозможно. Хотя, конечно, посмотрим, может, Купер Раш будет и не хуже, чем Дак Прескотт. Хотя я очень сильно сомневаюсь. По мне, сейчас Дак Прескотт нужно оценивать что-то как ресивера где-то VR2, потому что объем все равно там будет, играть там больше некому. Как-то до него будут доставлять мячи, плюс CD Lamb может играть в слоте, это его, он может, ну, почти где угодно играть на поле, как и ресивером. Он все равно, я считаю, очень талантливый. Ниже, чем VR2, его оценивать сейчас я не думаю, что стоит. Эти цифры он будет показывать. Выше, я думаю, он уже не прыгнет. Поэтому я думаю, что на самом деле CD Lamb, еще с учетом того, что Дак Прескотт все-таки вернется на 6-й неделе, если он покажет еще одну такую плохую игру, я думаю, это хороший будет кандидат на байло, потому что, как я говорю, объем все равно там будет, в каких-то играх все равно он будет вылавливать больше, чем два ресепшена, и плюс вернется Дак Прескотт, и я думаю, что с возвращением Дака его ценность повысится, и качество его игры тоже. Поэтому сейчас я считаю, что как раз это вот неплохой может быть кандидат на байло. Давайте дальше тогда пойдем к следующей травме существенной. Это Крис Годвин, ресивер Tampa Bay, который все-таки вернулся после ACL, начал достаточно неплохо, но потом у него случился проблемы с мышцами, хэмстринг, и теперь он несколько недель, как говорят, не будет тренироваться. Тампа, это, в принципе, говорим про ту же игру Тампа и Далласа, да, Тампа нападение выглядело неплохо, очень хорошо выглядел вынос, Фурнет хорошо двигал мячик, проблема была небольшая там в Red Zone, они когда доходили, что-то у них там не получалось, почему-то на Майка Эванса не так сильно использовали или его так хорошо прикрывали, я не знаю, но кроме Майка Эванса, сейчас, по сути, у них остался Хулио и Рассел Гейдж. Но по ходу недели мы узнали, что и Хулио, у него проблемы с коленями. И колени такая вещь, которая, если ты чувствуешь нагрузку, то возрастные такие игроки, они редко когда возвращаются прямо на этих же неделях. Поэтому Хулио, скорее всего, не будет на этой неделе. Мы остаемся, в принципе, с неплохим нападением, но при этом достаточно обескровленным, который будет на этой неделе играть с Новым Орлеаном, который, ну, считается, что Новый Орлеан – это могила Тома Брэди, где Том Брэди обычно не показывает, ну, показывает худшие свои, наверное, результаты, но я считаю, что все-таки это было с Шоном Пейтоном. Сейчас, конечно же, у Нового Орлеана защита хоть не самая плохая, но Атланта им накидал достаточно много, и они с трудом потом вернулись в эту игру, поэтому, ну, я не думаю, что мы увидим тот же Орлеан и те же проблемы, которые были раньше. Сейчас, я думаю, будет попроще, но все равно это... Тампа сейчас, кроме Фурнета, по сути, из игроков атаки, релевантных, которые, наверное, есть у всех, да и то, может быть, не у всех, это Майк Эванс, который, конечно, становится must play player на этой неделе, это 100%, здесь говорить, наверное, не о чем. А вот Рассел Гейдж, я думаю, имеет очень хорошую апсайд на этой неделе, если он тоже будет готов, потому что первые недели еще, мне кажется, почему Гейджа не так много использовали, еще не так много его нагружали, потому что у него тоже была проблема с мышцами, и он не сам, не очень хорошо готовым подошел к первой неделе. Здесь, я думаю, его будут использовать. Дальше там пойдут уже всякие Дартены, Миллеры и Перриманы, которых, ну, я не думаю, что этих игроков стоит бы ставить на следующую неделю. Но Рассел Гейдж, это может быть в 3 неплохим вариантом. Тут для флекса 100%. Даже я бы, может быть, его ставил бы на В3. Все-таки, играя с Том Брэди, команда, которая много пасует, она показала на первой неделе, что с нападением, ну, с движением мяча проблем нет. Проблемы небольшие были в Red Zone, но все равно как бы команда достаточно хорошо выглядела. И я не думаю, что Новый Орлеан это прям какая-то будет большая проблема для этого нападения. И объем там есть, который оставил... Ну, Хулио, скорее всего, точно уже играть на этой неделе не будет. Он 2 недели не тренировался. Поэтому к Эвансу я бы вот еще добавил Рассела Гейджа из этого нападения, который, я думаю, даже сейчас может валяться еще на вейвере во многих лигах. Поэтому посмотрите, проверите. Ну, если он у вас в составе, то следите за новостями. Если будет ясно, что Гейдж точно будет играть, хотя бы за счет объема, за счет передач, если это особенно PPR-лига, он вам, я думаю, десяточку уж точно наколотит. А если тачдаун, то, сами понимаете, это намного уже больше. Потом, если говорить еще про травму, наверное, стоит сказать про Ти Хиггинса, хотя тут ситуация, ну, хотя сейчас по неделе она уже более-менее выровнялась. Зак Тейлор хоть сказал, что прогресс возвращения Хиггинса есть, он прошел какие-то там тесты на этой неделе. Я напомню, что в игре со Стиллерс он получил сотрясение, поэтому ему нужно еще будет пройти протоколы определенные, чтобы иметь возможность играть на этой неделе. Но, скорее всего, так как он не тренировался 2 недели, хоть Тейлор и говорит, что он оптимистичен по поводу Хиггинса, мы, я думаю, в лучшем случае, если увидим очень лимитированную версию Хиггинса, которую вот ставить, не ставить его, это уже, конечно, вопрос. Если, конечно, он будет играть с лимитированной ролью, то здесь нужно подумать и смотреть ближе к делу. Но мне почему-то кажется, что играть он не будет на этой неделе. Хотя у Цинциннати игра достаточно важная, потому что они на первой неделе проиграли, сейчас будут играть с Далласом. Вот как говорили о Тампе с Далласом как раз, и вот вернулись опять к Далласу. И игра будет важная, особенно для Цинциннати. Вряд ли они захотят начинать сезон 0-2. Поэтому тут надо смотреть по ситуации. Но вот если Хиггинс не будет играть, особенно, я думаю, что, понятное дело, Бойд получает очень хороший шанс на то, чтобы показать хороший фэнтези-результат. Я думаю, что Бойд, правда, сейчас у всех уже и так есть в лиге, и хороший флекс точно будет опция. Но мне кажется, еще игрок, который может получить буст от того, что не будет играть Хиггинс, это Хейден Хёрст, который, имея просто такое большое количество целей, как Джамар Чейз, Ти Хиггинс, Тайлер Бойд, да и тот же Джо Миксон, который порой задействован в пасовой игре, он остается уж совсем там пятой опцией. Сейчас, я думаю, как раз будет третий-четвертый. И, в принципе, может показать цифры tight end 1, а он во многих лигах, я думаю, еще есть на вейвере, ну, если, как бы, конечно, его не подняли с вейвера на этой неделе. Поэтому, если он есть, поднимайте. Если вы подняли, то я, в принципе, мне кажется, что это хорошая опция на эту неделю, чтобы поставить состав. Так, про травмы главные поговорили. Теперь давайте поговорим немножко о бастах, не бастах первой недели. Стоит ли на это реагировать или не стоит на это реагировать. Первая игра, которая была сыграна в этом сезоне, и она нам сразу же подарила первых, даже не одного, а первых бастов этого года пока что. Ну, точнее, как многие реагировали на то, что происходило с этими игроками на этой неделе. Это Кеймейкерс и Ален Робинсон. Они в первой своей игре показали плохой результат, и сразу все начали говорить, что же мы наделали, зачем же мы их так высоко брали. Ну, по Эйкерсу могу сказать так, что я изначально ни в одной лиге его себе не брал. У меня есть он в одной династии, так как он достался там мне от... Перешел, по-моему, он ко мне из колледжа, это как бы Дэви Лига. Так, в общем, я старался его везде обходить, потому что мы особо не видели, что это за игрок. И плюс травмы были достаточно серьезные, поэтому я как-то его старался обходить. Но, в общем, конечно, первая игра ему совсем не удалась. И я еще скажу, что вот если говорить про Рэмс и про все неудачи Рэмс, вот это, в принципе, перенесется еще тоже на Робинсона, что проблемы их с линии, они, конечно, очень сильно лимитируют игроков скилл-позиции. Эйкерс, помимо этого, еще были проблемы, у него были проблемы с блоком, с тем, что он не совсем делал то, что от него требовалось. И, ну и вообще выглядел на самом деле не так хорошо. Хендерсон все-таки, когда вышел, стала игра более понятной для... И более, ну, вынос, по крайней мере, стал более рабочим из-за того, что Хендерсон игрок достаточно такой прямолинейный, вот, в основном гэп-раннер, которому дали мячик, он бежит, там, попал в дырку, как бы, окей, как бы пробежал. Нет, ну, врезался, упал. Поэтому с ним как-то лучше пошло, а Эйкерс, по идее, должен быть таким больше зонным раннером, играть больше аутсайд, но как-то я особо скорости в нем не увидел, Причем, мне кажется, самая большая проблема была с принятием решения. Но, опять же, тут надо смотреть, как будет реагировать Макфей. Все-таки это достаточно успешный тренер в NFL, который всегда находил способы как-то заигрывать своих игроков. И я думаю, что у Эйкерса все равно будет какая-то роль, но на данный момент понятное дело, что Хендерсон – это первый раннер в этой команде, и если он у вас есть, то ставить нужно, конечно же, его. Если у вас он один, потому что я имею в виду, что его все-таки брали достаточно низко, для меня это прям такой хороший RB2, а Эйкерс сейчас на данный момент – это что-то типа такого RB4 где-то, в которого сбрасывать сейчас не надо, его нужно стэшить, его нужно смотреть, затем как будет ситуация развиваться, как будет развиваться линия в Рэмс, она будет делать шаг вперед, не будет делать шаг вперед, потому что от этого будет очень сильно все зависеть. Так что с Эйкерсом, конечно, может быть не очень приятно из-за того, что для тех, кто его брал достаточно высоко, но что поделать. Всегда, когда на драфте собираешь команду, должны быть небольшие хотя бы какие-то планы Б, и кто-то у вас все равно из раннеров должен быть. Все-таки мы говорим про RB2, вряд ли Эйкерса брали кто-то как RB1, Поэтому, ну, если брали RB1, значит, набирали много достаточно раннеров, и должны быть, значит, другие какие-то варианты. Смотрите, пробуйте, потому что Эйкер сейчас, конечно, нельзя поставить старт, в отличие от Хендерса, который сейчас как раз те, кто его подобрали внизу, я думаю, очень рады. С Робинсоном, мне кажется, проблема немного другая. Здесь... Опять же, проблема с линией. То, что Робинсон пришел к Маквею, в отличие от Неги в Чикаго, его начали использовать достаточно хорошо. Ну, то есть хорошо, как бы результат, как мы видим, одинаковый. Я имею в виду, что его начали использовать то, как он обычно играл. Он уже не бегает там с ленты. Он в основном много бегал таких глубоких маршрутов, которые требуют развития. А время на развитие Стаффорду линию почти не давало. Да, было пару моментов, которые Стаффорд еще его не заметил, то есть как бы есть еще и момент, как я понимаю, сыгранности, но я думаю, что здесь больше проблема с линией, потому что если мы видим по этой игре, то 31 пас Стаффорда, большую часть его передачи, они пошли на Капа, Хигби и Хендерсон. То есть там больше короткие такие были маршруты и быстрые как бы передачи. У него было всего лишь все эти пасы, которые были как раз вот это 31 пас на всех этих ресиверов. В среднем у него был 2.8 EDOT, как бы average depth of target, то есть длина передачи, поэтому Баффало не давало играть и развивать плей, поэтому, я думаю, Робинсон так выглядел на первой неделе. Что мы увидим дальше, не знаю, я все равно вижу как Робинсона, как хорошего флекс-игрока даже на эту неделю, я бы его особо не сажал, потому что, да, я понимаю, что с линией проблемы не решатся за одну неделю, но все равно команда будет его использовать. Он уже на самом деле, таргеты его, кстати, пришли на эндзону, его там использовали, в него кидали, то есть есть еще апсайды на тачдауны все равно остались, поэтому я бы пока не делал очень таких далеко идущих выводов по Робинсону. Они играют с Атлантой, которых есть один хороший корнер. Матч с Saints показал то, что все равно, если команда начинает давить на газ, то защита начинает рушиться. Поэтому я думаю, с Атлантой это может быть как раз хороший баунсбэк для Робинсона. Его я бы все равно не оценивал бы выше, чем даже... Ну, на Inflex вы как бы... Low-end VR3, то есть конец VR3, где-то флекс-игрок, туда бы я его ставил. Не выше пока что, после того, как мы увидели. Ну, все те проблемы, которые мы увиделись у него на первой неделе. Поэтому Робинсона все равно, я считаю, на этой неделе стоит поставить. Так, другой, давайте еще поговорим об одном, точнее, у нас дальше как раз идет... Три. Ой, какие три. Дальше у нас идут только раннеры у вас, с которыми я хотел еще с вами поговорить. Один из них – это игрок, которого я советовал брать даже первым оверолом. Это CMC, Кристин Маккафри. И это игрок, который на первой неделе, я думаю, ну, не то чтобы прям разочаровал многих, но все немножко ожидали не этого. И главная проблема, мне кажется, что заключается немножко в тренерском штабе Каролины, которые очень странно разделили его тачи, где у него было 5 тачей в первой половине и 7 в четвертой четверти. То есть поначалу он почти не играл, а потом как-то его начали, ну, все больше и больше в игру как бы как-то вклинивать, потому что не получалась игра. И изначально, я как понимаю, был план игру построить вокруг Бейкера и дать ему большую свободу, давать ему много бросать, как это было в Оклахоме, но это уже проходили в Кливленде. Видимо, тренерский штаб Каролины, не знаю почему, но как-то не был к этому готов, потому что, ну, не знаю, мне кажется, уже все понятно, что Бейкер – это неплохой, средний достаточно квотер, который при определенном правильном использовании, как я считаю, Стефанский его более-менее достаточно правильно использовал в Кливленде, он может давать определенные результаты, играть эффективно. Как только ты ему развязываешь руки, эффективность пропадает, она просто тонет в горе ошибок, в море ошибок, которые он совершает. Поэтому я думаю, что с Кристианом Маккаффи никаких проблем не будет, и он все равно будет топ раннербэком этого сезона. Он играл больше 80% снэпов на этой неделе. За последние 10 лет 15 раннербэков, которые имели такой же показатель, ну, а я думаю, как показатель снэпов у него не будет уменьшаться, он там, всех остальных раннеров они задействовать не будут, поэтому вот все эти 15 раннербэков, которые за последние 10 лет смогли играть больше, чем 80% снэпов, они всегда заканчивали в топ-12. 11 из этих 15 заканчивали в топ-3. То есть, я думаю, объем придет тоже с игрой, потому что все равно, мне кажется, кроме как ну, такого уровня просто плеймейкеров в этой команде нету. И если вот в вашей лиге есть люди, которые очень недовольны CMC играют, то, что вот опять зачем я его взял, это хороший знак, чтобы, может быть, его попробовать у них выкупить и трейдануть на кого-нибудь, как кто им больше, может быть, понравится, какой-нибудь ресивера, может быть, тайтенда. Или, может быть, ну, на квотере, я думаю, вряд ли кто-то его будет обменивать в лигах с одной. Но все равно попробовать стоит, потому что, я думаю, CMC будет как минимум в топ-10, как раннеров этого года. Давайте также тогда поговорим еще о новичках. О них много было суждений на этой неделе, много вопросов на самом деле у нас в чате было про этих игроков. Первый игрок – это раннербэк Хьюстона, Дэмиан Пирс, которого, ну, пресизон, во время пресизона все просто как бы по нему слюна текла, все хотели его брали некоторые даже очень высоко. Я, как говорил, его выше 6-го уж точно раунда не нужно было брать. Я считал, что он, Чейз Эдмонс и Кардал, это приблизительно одного вот такого тира, вот 6-7 раунд тренинг-деков, который вот стоит брать из них последнего, кто до вас доедет. Но при этом я сам тоже драфтовал Пирса в конце 6-го очень часто. Что можно сказать по Пирсу? И по первой игре, конечно, я считаю, что хорошего ничего не произошло в этой игре. Рекс Беркет отвоевал первое место первого раннера, что, конечно, не очень хороший знак, но если мы вспомним историю, и мы увидим, вспомним того же Беркида, это, по-моему, даже был в прошлом году в Хьюстоне, и постоянно было в Нью-Ингленде так, что это раннинбэк, который пару раз за сезон выскакивает из ниоткуда, набирает неплохое количество очков в фэнтези, его много используют, а потом куда-то пропадает. Парню 32 года уже. Он не молодой. И такой объем по ходу сезона он точно, я считаю, не вывезет. Поэтому говорить о том, что Дэмиан на то, что произошло, обращать внимание не стоит, нет, стоит. Все-таки такой доминант, как у Беркида на первой неделе, оно просто так не проходит. Я не думаю, что на следующую неделю Пирс прям сразу, как с тем же Робинсоном, сможет отвоевать себе обратное место. Я думаю, Беркит все равно еще будет иметь объем, но я просто не думаю, что Беркит сможет такой объем вывести и быть эффективным по ходу сезона. Пирс хороший блокер. У него, в принципе, на этой неделе даже, по-моему, были неплохие грейды по PFF. Он хорошо ловит. Он всесторонний раннер, которого молодой, который, я думаю, что в определенный момент все равно станет первым в этом бэкфилде. Когда? Это вот надо смотреть. Здесь лучше переждать, чем торопиться с тем же Пирсом и ставить его в состав. Сейчас, я думаю, Пирс – это прям где-то вот RB4, где-то хороший стэш, который должен у вас сидеть и ждать, пока его попытки, пока его снэпы, пока маршруты не станут и таргеты не станут увеличиваться. Поэтому на данный момент Пирс это, конечно, игрок скамейки, но его сбрасывать точно не надо, на нем крест тоже ставить не надо. Я думаю, что с этим новичком нужно быть просто немножко терпеливым. Чуть более терпеливым и посмотреть, что будет дальше. Также, я думаю, стоит быть немножко терпеливым и с другим новичком, но в которого вкладывали еще больше, это Брис Холл. Но у Бриса Холла, в принципе, не настолько была и плохая ситуация в отношении с Пирсом. Если Пирс полностью выжил, Беркет полностью выжил Пирса на первой неделе, то у Картера с Холлом более-менее распределение было... Ну, неравное, как бы, ну, оно чуть было на 60, было 40, было в пользу Майкла Картера. Но не сказать бы, что Майкл Картер прям показал какую-то супер игру и какие-то супер цифры. Шорт, даун дистанс, все короткие розыгрыши были в основном за Картера, и тут ему доверяют больше, чем Холлу, что, в принципе, нормально новичкам. Часто дают так, не часто мы видим, точнее, как бы, что новичкам дают сразу эту роль. На длинных розыгрышах уже у Бриса роли есть небольшая роль, 30% времени играл. И что самое, что вот не очень понравилось показатель, это то, что двухминутное нападение полностью было за Брисом Холлом. То есть Брис Холл видит все-таки как более всестороннего раннера этот тренерский штаб. То, что у него попытки, маршруты и таргеты были не совсем на уровне, это, конечно, не очень хорошо. Ну, хотя таргет шер у него был 16%, это, в принципе, для новичка не так плохо. Просто маршруты он бегал всего лишь 44% времени, что не очень хорошо. Поэтому, ну, постепенно. Здесь роль у него уже есть кое-какая. И если Картер, мне кажется, не... Картер все-таки это не такого, мне кажется, уровня раннера, как Брис Холл. Мне кажется, здесь талант со временем скажется. И я думаю, на этой неделе... Сейчас посмотрю. Джетс играет с Кливлендом. В принципе, ну... Так себе, конечно, матчап. Ну, для Джетс, на самом деле, я не думаю, что здесь в лиге будут хорошие матчапы. Это команда, которая будет всегда проигрывать. Здесь вот это единственное, конечно, будет немножко плюс для Картера. Но все равно я думаю, что сейчас на них... Я вот вижу, что Картер и Холл – это немного равносильные такие два раннера, они оба DNTRB3, и из них просто, я думаю, что если из них двоих выбирать, то, я думаю, Брис Холл может выстрелить, в отличие от Картера. Это игроки, которых, ну, можно, мне кажется, что Холла и что Картера можно еще ставить на флекс и надеяться, потому что любой тачдаун, я думаю, сразу даст им буст хороший, и так как базовые цифры все равно будут одного и другого. Поэтому если Пирс – это чисто игрок для лавки сейчас, и здесь нужно ждать, пока что-то не изменится, то Холл, я думаю, уже сейчас, особенно если вы играете в лигах с несколькими флексами, то, в принципе, как флекс-игрок – это неплохая опция. Вот. Тяжело одному говорить, на самом деле, когда нет паузы. Так что иногда я буду делать все-таки паузу, чтобы попить хотя бы воды. И теперь давайте перейдем еще к одному непонятному бэкфилду, к такому дуэту неожиданному. Ну, как неожиданному. Я просто не очень ожидал, что один из раннеров в этой команде так быстро наберет форму. И здесь мы говорим с вами про Трэвиса Этьена и Джеймса Робинсона из Jacksonville Jaguars, которые на этой неделе показали, ну, точнее, Робинсон показал достаточно хорошие цифры, что, я думаю, мало кто ожидал. Все-таки все драфтовали Этьен достаточно высоко и говорили, что Этьен будет точно лидирующим радаром в этой команде. Но если посмотреть на снэпы, у них они поделились почти поровну. Момент, количество выносов у Робинсона было больше 55%, но при этом таргет шедо был больше у Трэвиса Этьена. Вы увидели, что на длинных маршрутах использовали больше Этьена. Но, кстати, самое интересное, что и на коротких даже больше использовали Этьена. Там больше пас шел. И в двухминутном нападении больше роли у Этьена. У Робинсона самое главное, что за ним это вот все снэпы внутри 5 ярдов в редзоне. Его в основном доверяют Робинсону. Ну, и это вот то, что, о чем я изначально, когда мы готовились к подкасту, мы делали превью, я говорил, то, что даже если Робинсон вернется, я просто не ожидал, что после травмы ахилла он будет выглядеть так сразу хорошо, что его роль все равно в этой команде это первый, второй даун. И здесь только апсайды, да, тачдауны пока, которые вот у него есть, то, что внутри 5 ярдовой игры. Плюс Этьен на самом деле в этой первой игре выглядел неплохо, но все равно его используют в пасовой. И если выбирать уже между игроками, между раннерами вот таких команд, я все равно предпочту раннеров, в которых есть апсайд на пас, чем на тачдаун, потому что он более постоянен, и здесь он, можно сказать, выше, потому что все равно, даже если тебя используют больше в 5-ярдовой, всегда есть вряд ли, что пасовый раннер может тоже там сыграть, и если он у тебя чуть-чуть отберет этого, то, в принципе, ты будешь менее релевантным. Но, опять же, Робинсона нельзя сбрасывать со счетов. Я считаю, что здесь, в принципе, как и у Джетса, это приблизительно похожая ситуация. Здесь два раннера, которые могут быть флекс-опциями на эту неделю, и я считаю, что Робинсон, что Этьена, все равно есть роль, которая при, в принципе, неплохом матчапе сейчас с Индианаполисом. Мы видели, как Инди мучились с Хьюстоном. Мне кажется, Джексон все-таки поинтереснее. Хотя, конечно, Лоуренс мне, как я говорил, то, что в Джексоне много будет зависеть от... Ну, все фэнтези даже, как бы, моменты будут сильно очень зависеть от прогресса и развития Лоуренса, которого пока что особо нет. Ну, здесь вот, конечно, ну, посмотрим, потому что первая игра была, и я немножко драматизирую ситуацию с Лоуренсом, но здесь вот то, что мне как раз не очень понравилось, это игра именно Лоуренса, но игра как бы Этьен тоже выглядел не очень хорошо. У него, по-моему, был там один фамбл, который тоже это ему, конечно, не прибавит вестов. Но, опять же, тренерский штаб все равно доверяет этим двум раннерам. У них, я думаю, вот такая распределенность ролей, она также и останется. Поэтому, ну, как чистого РБ-2 теперь Этьена точно не стоит рассматривать. А Робинсон, ну, показал то, что парень неплохо умеет пользоваться своими шансами. И я думаю, что в будущем, если так продолжится, то он будет иметь свою роль. Но для фэнтези, говорю, как бы все равно, я предпочитаю иметь из таких команд раннера, который имеет апсайд на пас. Давайте перейдем тогда к последнему нашему раннеру, о котором я хотел сегодня еще поговорить, про которого тоже очень много было реакций. Ну и как не реагировать на такой перформанс от Антонио Гибсона, которого, наверное, многие ждали. Ну, ждали, наверное, еще сезон или два назад, а дождались вот на этой неделе, и что ее как бы нас ждет дальше. Ну, Гибсона, конечно, были очень хорошие цифры. У него и попытки выноса 60%, 56% было, и маршруты он бегал, и 60% случаев у него таргет шер 21% был. Он 100% за ним были выносы внутри 5 ярдов, короткие передачи, короткие выносы он поделил 70 на 30 с Макисиком. То есть здесь, мне кажется, на первой неделе просто все как бы сошлось в... все звезды сошлись вокруг Антонио Гибсона. И здесь, если посмотреть, у него вот Маккисика, обычно роль в этом нападении – это длинные дауны и двухминутные нападения. А на этой неделе у Вашингтона просто было меньше всего двухминутного нападения и меньше всего длинных как раз даунов, поэтому Маккисика почти не играл. Если... Ну и Вашингтон играл все-таки с Джексонвиллем, где все-таки команда не такое большое как бы сопротивление, ну как бы оно оказывало сопротивление, но все равно я имею в виду, что это не самый сильный соперник, против которого команда постоянно там проигрывает. На следующей неделе, правда, играют они с Детройтом. Команда, я не думаю, что намного сильно отличающаяся от Джексонвилля. Поэтому у Вашингтона и у Гибсона, я думаю, на следующую неделю нужно ставить это, я думаю, сейчас пока хороший РБ-2, пока особенно Робинсон не вернется и не... Ну, если он вернется и посмотрим, в каком состоянии, вот он может, конечно, его сдвинуть немножко... его процент использования, потому что он тоже используется в основном вот на и проектился на именно на те же как бы вот ситуации при выносе. Поэтому Гибсон пока это хороший, очень солидный РБ-2, Маккисик, я думаю, это хороший. Все равно еще остается достаточно неплохой флекс вариант, потому что я не думаю, что вот так же будут распределяться даже в игре с Детройтом снэпы, и я не думаю, что Вашингтон опять будет командой, которая будет меньше всего играть двухминутного нападения и длинные дауны, поэтому Маккисик, я еще думаю, составляет свой как бы value, но не больше, чем на флекс. Поэтому я думаю, что в Вашингтоне будет все так. Дальше у меня еще был план, может быть, поговорить про ресиверов Green Bay, но мне кажется, особо говорить про ресиверов Green Bay сейчас еще рано. Нужно смотреть, что будет в следующей игре. Эта игра совсем просто Green Bay не удалась, и они сразу начали проигрывать. И опять пошел определенный спред. Я бы даже, на самом деле, вот если так продолжать нашу тему раннеров, сказал бы, что Аарон Джонс и то, как его использовали, выглядело, конечно, немного пугающе. Как бы изначально, когда немного все надеялись, что это... Ну, и я тоже думал, что это раннер, который можно брать даже чуть выше, чем АДП, потому что у него есть апсайд на то, чтобы быть РБ-1. Ну, не оверолом, а быть топ-10 раннеров, как минимум. С учетом того, как Green Bay использовал в первой игре Дилана, это, конечно, немножко... Ну, не думаю, что это подтверждает, и не думаю, что... Ну, надо смотреть, конечно, еще следующие игры. У Green Bay сейчас будет игра с Чикаго. Соперник попроще, хоть он и обыграл. Хотя так же казалось, когда Сан-Фран играл с ними, и все говорили, что Сан-Фран сейчас их заутюжит. Трей Лэнс просто там поверх мишек будет бегать, там... Элайджа Митчелл и все остальные раннеры просто их растопчат. В итоге так не получилось. Посмотрим, как вытас Green Bay сработает против него. Ну, я думаю, что все-таки Green Bay, Чикаго, Аарон Роджерс и... играют, сейчас я, кстати, правее, играют не в его любимом городе Чикаго, а играют во втором его любимом городе. Шучу, конечно, это его любимый, наверное, город Лэмбфилд и Green Bay. Так что здесь, я думаю, с точки зрения ресиверов мы как раз увидим больше. Единственное, что... Ну, мы как раз и поговорим еще про Кристиана Уотсона чуть попозже. Мне, в принципе, хоть вот первый пас, который не поймал, выглядело, конечно, это печально все-таки. Но с другой стороны, что вы хотите от ресивера, который играет первый свой сезон, который до этого играл там во втором диве. И мне немного странно было, что дальше его не попытались так использовать, и пошел все-таки спред, о котором мы как бы и говорили перед сезоном. Поэтому по ресиверам, мне кажется, тут все непонятно. Я бы ресиверов Green Bay все равно никуда не ставил. даже если Лазар, ну, есть, может быть, Лазар вернется на второй флекс, где-нибудь как VR4, там, VR5, я бы, может быть, его использовал, остальные бы еще, наверное, нет. Поэтому вот, наверное, главная и самая интересная тема, о которых можно было на первой неделе поговорить, про реакцию, на которую у всех была и которую мы все видели в чате, про это как раз больше всего и говорили. Надеюсь, вы что-то интересное для себя услышали в моем спиче, монологе. Это было не очень скучно. Все-таки один голос — это не два. Здесь нет диалога, здесь есть только мои мысли. Но сейчас перейдем с вами к небольшой такой рубрике, которую я назвал «Руки Swatch», как бы наблюдение за рукисами и ресиверами. Мы вместе с ребятами из FFF решили сделать небольшой рэнкинг того, как мы видим сейчас ресиверов новичков. Небольшой такой рэнкинг, который, я думаю, мы, может быть, еще проведем через несколько недель, чтобы сравнить наши взгляды. И вот как выглядит пока для нас ресиверы на конец этого сезона. Мне кажется, что самый интересный пока ресивер, который показал это уже на первой неделе, и, может быть, конечно, это тоже небольшая такая реакшн, но это Джахан Дотсон. Джахан Дотсон, он играл в Penn State, я его видел еще студентов, мне очень нравился он как ресивер, у него шикарные руки, он хорошо дорабатывает, мне кажется, такая манера игры хорошо ложится на Венца. У него в этой игре был самый большой air yard, его больше всего на него таргетов шло в red zone. Да, таргет share все равно у него было не самый большой, но выше, чем у Терри Маклурина, и он был третий в команде. Он 90% маршрутов, он, ну, routes participation, то есть как бы вовлеченность маршрута, и у него была 90%. Он парень, который не будет блокировать, не будет там просто отвлекать, он всегда будет куда-то бежать. И я думаю, в этом Вашингтоне это игрок, который... Ну, понятное дело, что его не стоит тоже рассматривать, как сейчас VR1, все побегут его там ставить, но я думаю, на этой неделе, когда Вашингтон будет играть с Детройтом, я считаю, что он как VR3 себя уже показал и проявил. Поэтому я думаю, что он из всех новичков-ресиверов мне вот на первой неделе понравился больше всех. Второй ресивер, которого после, можно сказать, Дотсона мне понравился на этой неделе, ну, то есть как бы не сказать, что прям он что-то прям реально там показал, но в принципе выглядел не так плохо. Просто мне изначально этот ресивер не так сильно нравился, Дрейк Лондон, но он играет в Атланте, где все равно особо конкуренции нет. У него таргет шер был 22. Это одинаково, что и у него, и что и у Кайла Питца был. И больше, чем даже у Кардел Паттерсона. У него самый высокий в команде Air Yards, то есть, ну, просто из всех ресиверов, которые есть рядом с ним, он выглядел на самом деле неплохо. И хорошо ли это или нет, увидим, покажет сезон, потому что все-таки, когда ты играешь вместе с Хадреллом Ходжем, Аламиди Закеусом, понятие относительности, оно может быть не таким релевантным. Но команда в него играет, у него будет объем, что о чем все говорили, почему этот ресивер уходил первым. У него, как я говорил, как бы average depth of target неплохой, у него 13 ярдов, air yard 31%, то есть его используют. И я думаю, использовать будут дальше. У него также вот мой любимый показатель ярда за маршрут – это 2.4, что очень хороший как бы показатель. Поэтому я думаю, что Лондон вот после Дотсона, просто, ну, у Лондона не было таких хороших взрывных прям плеев, но он все равно показал себя, почему его взяли и что его точно будут использовать. Третий ресивер, который понравился на этой неделе – это ресивер Jets, Гаррет Уилсон, которого многие на самом деле сразу поставили такой крест, потому что он не будет играть. Там есть Перриус, там есть Дэвис. А вот первая неделя началась, и у него второй таргетшер в команде, у него достаточно хороший participation, много достаточно маршрутов, бежал больше 50%, 56%. Average depth тот таргет 8.8, и на него даже шли пасы в end zone, он там один тачдаун чуть не занес на третьих-четвертых даунах, его как бы тоже как бы в сторону бросали. То есть ситуация не настолько, мне кажется, плохая, как изначально ее рисовали. У него, например, самый высокий показатель в таргетах за маршрут, и при этом неплохой как бы... количество снэпов для первой игры игрока, которого, как по идее, планировали как третьего-четвертого ресивера Jets, где он и Брэкстон Берриус будут иногда выходить, Элайджа Мур и Кори Дэвис будут основными. Но по ходу игры, причем Гаррет Уилсон, я постоянно играл все больше и больше. Да, это еще не игрок, которого можно сейчас сразу ставить в старт, потому что я считаю, Дотсон и Лондон уже сразу, уже после первой недели показали, что у одного есть объем, у другого есть взрывная способность, которую могут приносить очки и тачдауны. Уилсон пока не так это показал, но он играет все-таки в Джет. Команде похуже, я считаю, чем две предыдущие. Атлант, я считаю, что и Вашингтон чуть получше. Но прогресс, который как бы мы видим в его использовании в этой игре, особенно по ходу, и то, что он, я думаю, уже как бы выше в рейтинге, чем Брэкстон Берриус. И я думаю, его и Кори Дэвиса будут ротировать. Элайджа Мур все равно остается, мне кажется, первым ресивером Джетс. А он уже к второй игре подходит как второй-третьей опции. И я думаю, что это хороший знак, хороший шаг в правильном направлении. Но все равно это игрок для бенча. Дальше игроки, следующий игрок, который у нас в рейтинге, это Бёркс. Трейлон Бёркс, может быть, немножко показать это неожиданным, потому что Теннесси, он играл не так хорошо, но просто другие проявили себя еще хуже, на самом деле, новички, поэтому Бёркс, ну, я бы, на самом деле, даже Бёркс и Филлипс поставил в одну вот такой фрейм, так как Бёркс, на самом деле, играл достаточно лимитированное количество снэпов, но то время, что он играл, он, в принципе, играл неплохо. У него таргет 17%, больше всех в команде его используют, у него есть таргеты в эндзоне, его на третьих даунах тоже использовали. То есть постепенно он начинает находить свое место в этой команде, плюс в этой команде почти нету ресиверов. Здесь единственный, кто из ресиверов, кто может представлять для него угрозу, это Роберт Вудс, но он играет на одной ноге, и он показал матч еще хуже, мне кажется, чем Бёркс, и не зря Вудса многие посбрасывали даже на этой неделе на вейвер. Во многих лигах я видел, в одной даже подобрал его, поэтому... Потому что я считаю, все равно Вудс это где-то сейчас уровень VR4, VR5, это не человек, который должен лежать на вейвере. Есть, я думаю, есть хуже варианты. Поэтому Бёркс имеет свой апсайд. Он чуть выше, наверное, чем у Филлипс, хотя Филлипс провел очень шикарный матч, мне очень понравился. Он маленький, юркий, взрывной и... чем-то, может быть, напоминает Хамфриса, который играл в этой команде, но он столкнется с теми же проблемами, что были у Хамфриса и у всех этих маленьких слот-ресиверов в этой команде, потому что Теннесси играет очень много и с двумя тайтендами, и с двумя раннинбеками. Поэтому третий ресивер и 11 персонал, когда они играют с тремя ресиверами, они не так много пользуются. Они пользуются им в основном, когда проигрывают. Здесь в игре они проигрывали. Правда, на этой неделе они играют с Баффало. Они опять, наверное, будут проигрывать. Поэтому увидим еще хорошую неделю, наверное, может быть, от Кайла Филлипса. Но если брать из этих тычков, я все равно бы сделал ставку на Бёркса, потому что я думаю, у него будет более стабильная роль, Филлипс будет более волатильным, но оба игрока где-то сейчас, вот, ну, где-то вот что и Вудс, даже, наверное, это VR4, VR5, ну, точнее, даже VR4, наверное, в лучшем случае, вот новички эти. Поэтому это игроки для скамейки. Надеюсь, Филлипса многие подобрали на этой неделе. Я считаю, что это игрок с апсайдом, и которого стоит держать на лавке на какое-то, ну, на время сейчас посмотреть, как будет хотя бы Теннесси выстраивать свою игру, потому что, в отличие от многих других команд, как я говорил, здесь можно достать, ну, как бы, в принципе, у Атланты, как бы, не очень хороший депчарт из ресиверов, но Дрейк Лондон там уже и так первый, а здесь все эти руки ресивера, им, у них конкуренции не так много, я считаю, то тот же Ник Вестбрук и Кине, Коди Холлистер, это не угроза для этих игроков, поэтому думаю, что подняться в депчарте им будет достаточно просто. Так что это игроки для стэша. Другие игроки, которые следующий ресивер, который, ну, может быть, немножечко, можно сказать, не разочаровал меня на первой неделе. Как сказать, точнее, разочаровал. Как всегда говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. Так что... Если вы много ожидаете от кого-то, и он что-то не показывает, особенно на первой неделе, это еще ничего не значит. Я говорю про Криса Олаве. Крис Олаве, у него... Я ждал просто... На самом деле, я ждал большего, как бы, задействования Олаве в игре. Да, он много бегал маршрутов, он был на поле, а у них четко, как бы, Лэндри, Томас, Олаве – это игроки старта, но достаточно низкий эр-ярд. Не очень, очень низкий таргет-шер, у него был таргет-шер 10%, это ниже даже, чем у Джоан Джонсона, в то время как Лэндри и Томас имели по 26% сразу, то есть они прям явно были, вот просто по игре вот даже, если смотришь игру, видно, что Томас, Лэндри – игроки, на которых все время пытаются играть Винсона и пытается играть команда. А Олаве... Пока он не, как говорится, not in the mix. Но, опять же, это все равно для меня VR4, VR5, человек, которого, ну, если уж совсем у вас что-то плохо, хотя на второй неделе я не думаю, что так должно быть плохо, как бы, то Олаве можно и на флекс как-то засунуть, но я бы подождал, особенно против Тампа, еще с непонятно, как у Винсона там спина будет, если у Винсона не будет, то, я думаю, Олаве вообще не стоит, как бы, трогать. Поэтому смотрим, наблюдаем за этим игроком. Я думаю, что у Олаве будет прогресс. Не уверен, что он будет на этой неделе. Но талант там есть, и его уж точно сбрасывать этого игрока не стоит. Потом игрок у нас, следующий игрок, который у нас идет, это Кристиан Уотсон. Ну, дальше вот как раз идут два игрока, которые уже сомнительны. Очень сомнительные показатели. Первый из них – это, как я говорю, Кристиан Уотсон. Мне, в принципе, кажется, что это игрок, который вот имеет определенные скиллы, которых не так много других игроков в Green Bay. Я просто уже немножко говорил, да, про него. У него, кстати, хороший очень процент блэр-ярдов. У него глубокие достаточно были таргеты, хотя... Почему-то у него average depth of target был ниже, чем у Рэндал Коба. В этой игре как-то получилось. Target share 12%. Но, опять же, Уотсон – это игрок, которого я бы все равно еще не сбрасывал. Вот если Ромео Дабс, я, честно говоря, что-то мне кажется, что это был хайп вот слишком такой вот пресизоновский, а-ля Амира Абдулла, то Уотсон, я думаю, еще сможет что-то показать. Я думаю, что тот дроп, который был на первом плее, многих сразу как бы махнули рукой, а это баст. И главное, что, мне кажется, тренерский штаб или Аарон Роджерс махнули на это рукой. Но я думаю, все равно ему будут задействовать. Я думаю, что парень, который пришел из второго дивизиона, играл свою первую игру на таком уровне, это не повод, чтобы его сбрасывать, поэтому я бы его еще сохранил. Вот Скай Мур немножко тоже меня настораживает то, как какой спред идет в... среди принимающих Канзаса, плюс его много используют на пока что в спешл-тимах, его не так много подпускают к команде, поэтому из всех пока молодых ресиверов его задействованность у него таргет шер всего лишь 3%. Его, конечно, ну, в лучшем случае это для стэша, и это на будущее, причем далекое будущее достаточно пока что как выглядит, потому что, хотя как бы МВС, Джуджу, они ничего особо не показывают, Харден, ну, чуть лучше, на самом деле, чем я ожидал. Уотсон из ниоткуда выпрыгнул и тоже теперь имеет роль. Плюс там есть тайтенды, из которых сейчас много используют. Ну, все равно, если посмотреть на команду, то Джуджу с первой недели 21%, Харден 15%, Келси 23% таргет шер. То есть это игроки, которых больше всего используют. И я думаю, что Харден не будет в этой прям так постоянной позиции. И даже не уверен, что Джуджу будет так часто использоваться, потому что МВС, я думаю, в некоторых играх будет задействован больше. Я думаю, и Уотсона мы увидим больше. Конечно, ресиверы Канзаса – это такая угадайка. И Мур пока что в этой угадайке имеет как бы самую маленькую роль. Так что... Вот, в принципе, если говорить про ресиверов, новичков, вот сейчас я еще сочетаю, скажу, что первый – это Додсон, второй – это Дрейк Лондон, третий – Гаррет Уильямс, потом Беркс Филлипс, Алави, Уотсон, Скаймур. Если так делить, то Додсон, Лондон – это игроки, которые уже готовы играть сейчас, Уилсон на подходе, Беркс Филлипс, как бы, скорее, все-таки это игроки лавки, и Алави точно, Уотсон пока тоже, и Скаймур – это, если будет так же продолжаться, то это будет кандидат на вейвер из этих ресиверов. Вот, в принципе, все, что... А, самая главная часть. Сейчас зайдем в наш чатик. Наберем Ask FFF. Я, к сожалению, не смог. Забыл посмотреть, что у нас за вопросы. Сейчас нам накидали их. Надо было, наверное, изначально вырезать, но я этого, к сожалению, не сделал. Извиняюсь, это все-таки один, когда записываешь, таких забываешь некоторые небольшие вещи сделать. Сейчас тогда полистаю чуть-чуть, но я что-то смотрю, вопросов особо нету. Или они были высоко, потому что что-то под хэштегу я что-то не могу их найти, я вбиваю его, и меня что-то выносит совсем наверх, там понятно, какие люди еще его спрашивают, и непонятно, каких времен. Поэтому полистаю еще, что у нас было из вопросов. Так, тут все Пирса обсуждают. Да, много Мура вот как раз обсуждали. Ну, это я обсуждал еще. Свифта. Так, вот спрашивает Антон про Робера Андерсона, Диджей Мура. Кто тебе главный рез Каролины? Ну, я все равно считаю Диджей Мур. Робби Андерсон – это стретчер, который... У него есть своя роль, и она никуда не делась, но сейчас еще и придет Лависка, я думаю, что его будут задействовать больше на скринах. Я думаю, роль CMC чуть увеличится, и, ну, Робинсон, мне кажется, мы видели. Я не думаю, что повторится то, что было в прошлом году, хотя от этого тренерского штаба можно ждать чего угодно. Я думаю, все равно мы увидим Диджей Мура как первого реза, его будут больше задействовать, мы увидим больше Кристиана Маккафри, увидим скрины на Лависку, мы увидим более ограниченного Бейкера, не шмаляющего туда-вперед. Но если мы этого не увидим, и все будет по-другому, то да, может быть, Робби Андерсон сможет даже быть и над Диджей Муром, ну хотя я с трудом себе представляю это. Так. Так. Выбор в первом раунде одного из трех топовых ресивов – хороший ход. Я уже говорил, как раз в чате об этом писал. что видел драфты, где люди брали Джефферсона под первого оверолла, а на развороте брали Баркли. То есть, представляете, вы начнете с Джефферсона и Баркли, пока это выглядит как очень такой вин-вин. Немного даже, наверное, лучше. Ну, не лучше, конечно, чем Джонатан Тейлор, но просто Баркли, видно, показывает неплохую игру. Видно, он залечился от травмы, он такой же взрывной, реактивный, как и раньше было. С его атлетическими данными с хорошим достаточно трением нападения, я думаю, это хороший шанс на Баркли, для того, чтобы Баркли закончил топ-3 среди раннеров. И если ты сможешь взять такого раннера и еще к нему добавить такого Джастин Джефферсона, которого мы видели на первой неделе, то это да, это прям супер удача. Но это очень рискованный просто был ход. Те, кто его так делали, они достаточно сильно рисковали. Все-таки, как я говорил, то, что раннеры выигрывают лигу. И да, если уверены, что вы найдете во втором раунде такого же раннера, которого сможет выстрелить не хуже, чем те, которые будут уходить до него, то да, наверное, это неплохой шаг, потому что в первом раунде ты можешь взять такого топчика, как Джефферсон, то Кап или Джамар. Мы видим то, что даже как лучше показатель фэнтези и по оценкам даже этой недели, что те ресиверы, которые уходили высоко, они также, по сути, и закончили первую неделю, в отличие от раннеров. Поэтому может быть, в следующем году увидим, что раннеры будут сползать. Но я не думаю все равно, что это получится, потому что, как я говорил, у раннеров апсайд на то, что он зарабатывает 25 там, и больше очков, то есть быть реальными ликвидами, он выше, чем у ресиверов. Вот. Так, ну, в принципе, все. Все вопросы зачитал, все темы. Про всем темам прошелся, все проговорил, вроде. Всем спасибо, что слушали. Надеюсь, вам было не скучно. И на следующей неделе мы точно вернемся к нашему нормальному формату. Помимо меня точно будет кто-то. И, может быть, даже не будет меня. Наконец-то послушайте нормальных умных людей. Точно будет Антон, который обработает наш подкаст. Так что спасибо, что слушали. Удачи в фэнтези, ну, всем тем, только кто играет не со мной, тем, кто играет не со мной, хотя ладно, всем удачи в фэнтези, все равно те даже, кто играет со мной, их только удача, может, и спасет, будет, может быть, интересные матчапы, так что всем спасибо, что слушали, всем пока.